Формула смысла.
8 часов, практически 10 минут в столице. Формула смысла продолжает свою работу. У нас на связи Андрей Безруков. Андрей Олегович.
Доброе утро.
Доброе утро, товарищ полковник. Рад тебя слышать. Ну что, что скажешь? Беннон вернулся в компанию Трампа, нет?
Ну что, команда собирается, естественно. То есть сейчас последние две самых главных недели. Все силы с той стороны, с другой стороны собираются. Весь компромат, который остался, будет выкинут. Республиканцы уже начали. Посмотрим, что демократы ответят. Ну, естественно, сейчас два ключевых события. Дебаты на этой неделе, 22 числа. Наверное, самые важные дебаты для Трампа. И номинации, возможно, в конце недели голосование полным составом Сената по кандидату в Верховный суд по Эми Коми Барретт. Это два таких события, которые все американцы будут смотреть, естественно. И это на самом деле ключевые события. Так что будет интересно.
Но, видишь, Беннон дал прогноз, что сердце не успокоится раньше вообще чуть ли не января 2021 года. Вот, потому что Беннон считает, что пройдут все итерации и судебные, и возможно, что президент будет устанавливаться вообще голосованием Конгресса. Но это же надо еще пройти ноябрь, декабрь до января, чтобы там сердце успокоилось.
Ну, это надо еще пройти, чтобы не сорваться, да, потому что и по менее серьезным, скажем так, перипетиям, помните, где-то вот в июне, когда вся эта история с Джорджем Флойдом разворачивалась, страна практически дошла, ну, если не до гражданской войны, то до почти восстания в ключевых городах, а теперь... Проблема, даже не проблема, а как бы, ну, выбор, он абсолютно эпохальный. Проигравший может выпасть на годы из всей силовой, денежной и властной структуры Соединенных Штатов. То есть здесь будут все средства хороши, здесь будут держаться до конца, здесь будет очень-очень интересно.
Ты знаешь, я вот тут еще понял, для Америки, это вот как в нашем фильме «Брат 2», здесь все просто так, кроме денег. Интересный сюжет был в пятницу, по-моему, я увидел в новостях. В Соединенных Штатах создают лагеря выживания. Вот. Это платная услуга. То есть что за этим стоит? Создается такой как бы лагерь с периметром. Вот, там специально обученный, подготовленный вооруженный отряд охраняет этот лагерь. Внутри лагеря есть запасы пищи, воды, койко-место. И все это продается, можно купить абонемент. И купив абонемент, в случае беспорядков и кризиса, который все ожидают после 3 ноября, можно в лагере выживания на койко-месте с запасом воды и еды под охраной специально обученных вооруженных пацанов можно будет пересидеть. Вот. Услуга, пишут, пользуется спросом, и абонементы покупают.
Ну, что я могу сказать здесь? Ура американской предприимчивости! Они, конечно, молодцы. Из всего чего угодно они могут сделать хороший бизнес. Молодцы, ребята. Ну, реально, что могу сказать. Теперь реальный комментарий. Такие лагеря выживания не новость в Соединенных Штатах. Вот абсолютно не новость. Они делались разными людьми по поводу падения очередной кометы.
Комета тоже будет, я с этого начал сегодня рассказ, Андрей, обещают астероид, вот, и все в ужасе, хотя внизу мелким шрифтом написано, что вероятность, что он попадет в земную атмосферу, 0,41%, но ужаса уже много.
Маленький еще к тому же, то есть, да. Если попадет, то сгорит, скорее всего. Ну, я вернусь опять же к этим лагерям выживания. Бизнес великолепный. И в Америке всегда были такие бравые ребята, которые периодически уходили в леса, создавали там коммуны для того, чтобы выживать. То второе, после второго пришествия, то после кометы, то после еще чего-нибудь. А некоторые просто уходили от того, чтобы не платить налоги. Их ФБР периодически оттуда из лесов вытаскивало, они оказывали вооруженное сопротивление и так далее. То есть этот бизнес, он всегда был на грани такого гражданского полунеповиновения. Это был не то что популярный бизнес, но он всегда был. Где-то вот эти выживальщики всегда жили. Ну а теперь, естественно, бизнес процветает. Что я могу сказать? Как бы они на IPO не вышли и не начали распространять это на мировом уровне, сделали мультинациональную компанию выживальщиков, что нормально. У нас следующая декада будет очень серьезной. Но я думаю, что там в Новой Зеландии уже все скупили или наоборот не пускают никого, потому что сами хотят выживать. Ну, остался еще центр Австралии, центр Сибири где-нибудь там. Подкаменная Тунгуска прекрасная река, то есть там можно понастроить всего.
Но туда-то, Андрей, как раз и упал 100 лет назад метеорит, понимаешь?
Ну вот, второй раз не упадет, значит, как это у военных. Если вот от снаряда есть воронка, вот туда и ложись, потому что вряд ли упадет второй раз. Хотя, кто знает.
Да, ну вот просто проиллюстрировать, чтобы этот бизнес, вот компания Fortitude Ranch, она берет абонентскую плату $1000 в год, и за эту сумму можно провести в таком лагере выживания 10 дней в году. И вот вице-президент этой компании говорит, что бы ни произошло, кто бы ни стал новым президентом, будут потенциальные конфликты. И по ее словам, спрос есть в новый лагерь в Неваде, очередь на запись, цитата, «длиной в милю». Вот так вот.
Прекрасно, если бизнес у нее такой хороший. Ну что ж, я могу только поздравить нашу, так сказать, эту дорогую бизнесменку, которая так хорошо все построила. Ну, что ж делать? Ну, это, я думаю, это нормально, потому что люди вообще побегут и уже бегут из больших городов. Бегут из Нью-Йорка, бегут из Сан-Франциско, потому что, ну, понимают, особенно люди с детьми, что будет сложный период, будет некомфортный период. Они видели, что произошло после убийства Джорджа Флойда в крупных городах. Они знают, что города большие становятся небезопасными последние пару лет, все больше и больше. Спрос на загородные дома, ну, загородные в том смысле, что не в нашем российском смысле загородные, а те, которые находятся вне городов, вот это suburbia, пояс вокруг городов, он растет, люди уезжают из городов, хотя пару десятилетий, наверное, люди потянулись опять к центрам городов. Удобно жить рядом с работой, и там была серьезная перестройка центров городов, они стали гораздо красивее, комфортнее. Но, тем не менее, сейчас люди понимают, что остаться в центре города в течение, вот, может быть, нескольких недель вот этих всех социальных потрясений, это очень-очень опасно. Потому что будут проблемы с едой, будут проблемы с выходом на улицу для того, чтобы что-то купить или просто выйти на работу. И особенно, когда виртуально можно работать, многие предпочитают, а уеду я подальше куда-нибудь, так сказать, в деревню. Ну, там-то, скорее всего, ничего не произойдет. А если что-то произойдет, выйдут ребята-соседи с автоматами и за тебя защитят. Ну, это нормально, потому что на самом деле большие города, они такие, вроде Чикаго или Нью-Йорка, они, конечно, в любом случае большие муравейники человеческие и рассадники всякой нестабильности. Это совершенно нормально. А когда скакнет преступность, ну, люди с детьми, с деньгами, там нечего делать. Они это понимают и выезжают. Я бы хотел остановиться вот на чем еще. Беспрецедентная голосование началось. Во многом из-за того, что люди не хотят идти на избирательные участки 3 числа, чтобы не заразиться, они начинают голосовать раньше, голосовать по почте, а те, кто не по почте, используют те возможности, которые в Штатах есть для того, чтобы пойти проголосовать заранее. И выстраиваются в некоторых местах серьезные длинные очереди. По 11 часов, как я вот видел, люди стоят для того, чтобы проголосовать. Что само по себе интересно. Я бы, честно говоря, не знаю, стоял ли бы я 11 часов для того, чтобы проголосовать. У нас такого не бывает, честно говоря. Когда приходишь, ты, ну, 2 минуты и все. Интересно, как это выборы организованы, что нужно стоять 11 часов. Это
все. Если бы у нас такое было, была бы всестрановая истерика. Вот.
Ну, сказали бы... Сказали
и организаторы
бы,
сказали нашего голосования были бы прокляты, и началась
власть
бы революция.
Власть не дает проголосовать. Власть не дает проголосовать. Вот не хочет, чтобы мы изъявляли волю свою. А там нормально люди стоят и ждут. Вот удивительно. Но... Конечно, уровень вот ответа гражданского на выборы беспрецедентный. Скорее всего, будут очень-очень высокие цифры проголосовавших. И вместе с этим, что самое-то интересное, будет другая демография. Когда вливаются в число голосовавших новые люди, прогнозировать как проголосует страна очень сложно, потому что вся статистика и все расчеты делаются на основе того, что уже было. На основе примерно где-то 60% максимум голосования. А может иногда еще и пониже. В отдельных штатах, конечно, эта цифра меняется очень сильно. А здесь, если вдруг даже на 5-10% будет больше проголосовавших, демография этих людей вполне можно понять, что она просто неизвестна. Кто эти люди? Придут ли молодые? Или придут, например, этнические группы? Или, например, придут люди, которые просто никогда не голосовали вообще? То есть они никогда не волеизъявлялись, если так сказать. Здесь, опять же, большой феномен. Вот вчера я смотрел статью. По-моему, то ли на Фоксе, то ли где-то еще. Вот есть такая артистка Кристи Элли, которая играла, по-моему, в некоторых сериалах. Она еще такая была, ну, то, что называется flamboyant, такая, за словом в карман не лезла. И вот она, когда она заявила о том, что она будет голосовать за Трампа, потому что он выполняет свои обещания, ее просто затравили в сети. Просто-напросто затравили. И теперь вот лучше понятно, гораздо... Мне, по крайней мере, я уже чувствую, что ну уж ее-то травить. Она вообще, ну, за словом, в карман никогда не лезла. И у нее наверняка очень-очень широкий круг контактов. Если... А ее вдруг затравили. Которая, в общем, затравить может кого угодно сама. Здесь... Я представляю нормального человека, который на работе окружен людьми или просто в социальных сетях. И если этот человек вдруг говорит, что или ставит лайк на репосте где-то про-трамповском, и потом получает десятки комментариев типа того, что ты гад, ты за кого там, я тебя больше не уважаю, пошел вон, ты там, или, ну, еще хуже там какой-нибудь, ну, с Россией связанный, я понимаю, что эти люди будут молчать. Я понимаю, что эти люди будут врать. И что они сделают на выборах, мы абсолютно не знаем. Потому что если их спросят, вот, как вы будете голосовать, они либо ничего не скажут, либо скажут, ну, бог с ним, будем голосовать за Байдена. Американцы, они же очень в этом смысле прагматичные. Они всегда с большинством, чтобы не нарываться.
А вот можно, ты продолжишь, эта мысль очень важная. И характеристика, чтобы не нарываться, американцы всегда с большинством. Тут еще такой момент, я прочел и был очень удивлен. Очень был удивлен. Но я вдруг узнал, что в 7 штатах в 7 штатах у избирателей, которые уже проголосовали по почте досрочно, есть возможность изменить свое мнение. Например, в Миннесоте можно обратиться с просьбой аннулировать свой голос, если до дня выборов осталось не менее 14 дней. В Арканзасе можно заново посылать бюллетени до 2 раз. В Коннектикуте надо обратиться в местную администрацию и забрать ранее поданные бюллетени до 17 часов последней пятницы перед выбором. В Нью-Геншире, чтобы проголосовать заново, придется прийти на избирательный участок до того, как ваш бюллетень был обработан. Я считаю, что это шикарно. Говорить о том, что вот с этой системой можно говорить о возможности точно установить волеизъявление, на мой взгляд, не приходится. А в свете того, что ты говоришь, Андрей, да, когда прессуют буквально, вот, то я думаю, желающих поменять свой голос может добавиться.
Желающих может добавиться еще, и мы вернемся, я думаю, во второй половине нашего разговора к тому, что произошло там с Хантером Байденом и всем этим. Это будет очень важный момент на следующих дебатах. И Трамп уже поднимал этот вопрос, но он как-то пролетел мимо, потому что общество было не готово слушать. А теперь-то наверняка республиканцы используют все возможные каналы для того, чтобы эту новость продавить в медийное пространство. Но, тем не менее, вот на самом деле, да, такая очень сложная система волеизъявления и регистрации волеизъявления, тем более, что ведь каждый штат имеет свою конституцию. То есть каждый штат может регулировать голосование, как он хочет. А американская история, она такая достаточно интересная. То есть штаты, они экспериментировали очень много с разными системами голосования, там, организации власти и так далее. То есть там такая через полость, такое лоскутное одеяло, где что можно. И как это все посчитать, все вот как люди отреагируют и как учитывать потом, и сколько будет возможных судебных исков для того, чтобы в конце концов там остановить что-то или, например, поставить под вопрос итоги голосования, будет очень-очень интересно. В Соединенных Штатах, конечно, это страна адвокатов, и там, ну, мы посмотрим, как это все развернется, но вот это все добавляет неизвестности такой, которая будет висеть, как вот ты про Байдена, про Беннона когда говорил, эта неизвестность будет висеть месяцами, потому что каждый по закону, каждый такой иск должен быть рассмотрен, может быть, даже несколькими инстанциями суда, потому что, в общем-то, две стороны будут бороться за результат, и дойдет все до Верховного суда именно потому. И здесь, ну, если страна продержится до того времени, не взорвавшись, и если Верховный суд еще будет какое-то иметь значение, а не толпа на улице, но тогда вот как раз выборы в Верховный суд, назначение, извиняюсь, в Верховный суд будет абсолютно критичным. А судя по всему, вот республиканцы готовы нового верховного кандидата в Верховный суд, Эми Кони Барретт, быстро провести через полное голосование в Сенате. И это будет очень-очень интересно посмотреть, получится у них это сделать сразу или будет какая-то задержка, затяжка. Ну, судя по всему, там все звезды.
Давай сейчас прервемся на новости, а после новостей обсудим, как ты предложил, что там вокруг Байдена и в чем детали, и в чем собака порылась.
Формула смысла.
8:34 в Москве. Формула смысла продолжает свою работу. Андрей Безруков у нас на связи. Андрей Олегович, ты на связи?
Да,
прекрасно.
На связи, конечно.
Да, как мы с тобой и говорили, вот скандал вокруг Байдена. Я об этом в первом часе уже сказал, но, может быть, ты дополнительно как-то это все развернешь. Находчивый Трамп придумал новое прозвище для Байдена. Теперь это 10-процентный Джо. Трамп намекает на размер откатов, которые функционируют в американской системе системе за политические решения и политические назначения. Вот так вот.
Ну, что же тут делать? В общем-то, у Трампа это, наверное, сейчас единственная возможность каким-то образом подкопаться под демократическую партию, под Байдена. Потому что он немножко проигрывает. Немножко это сейчас где-то в районе 5-7%. Как мы обсуждали, это непонятно, есть ли эти реальные 5-7% или их вообще нет. Просто люди потому что не говорят о том, как они будут голосовать. Или те люди, которые хотят проголосовать, никогда не голосовали, они придут и проголосуют. То есть здесь вот правда, не стал бы я сейчас делать никаких прогнозов. Ну, потому что ситуация просто экстраординарная. Я уже несколько раз употреблял это, в общем-то, словосочетание «выборы на Титанике». И здесь посмотрим. Но удар по Байдену сейчас, он очень для Трампа важен. Этот удар готовился. Он готовился годы. И здесь роль Джулиани, который работал и по Украине, собирал эту информацию. Были сигналы давно, что у Байдена и у его сына Хантера были делишки, которые никак, в общем-то, их хорошо не характеризуют. И самое главное, что они были связаны с деньгами. Вот если бы там денег не было... Ну, американцы бы сказали, ну, мало ли кто там чего, так это, за кого там пытается как-то, в общем, подвинуть свой бизнес. Но поскольку появились денежки, запахло деньгами, запахло тем, что Байдену, ну, Хантеру-то понятно, а самому Байдену, возможно, платили за встречи с какими-то бизнесменами, или политиками, и, скорее всего, если начать сейчас разматывать, это тянется годы, потому что, ну, я не представляю, чтобы был один Байден, занимал важнейшее место в Соединенных Штатах, будучи вице-президентом, а до этого очень влиятельным сенатором, руководителем, по-моему, комитета по международной политике, если так потечку разобраться, да, перевести на русский язык. А потом вдруг появился другой Байден. Нет, конечно. То есть это торговля положением, торговля влиянием, она наверняка продолжалась и где-то даже задокументирована кем-то. Если сейчас это начнет всплывать, если как в МИТу, люди начнут говорить, да, вот со мной тоже это было, вот 10 лет назад Байден требовал от меня там столько-то чего-то за правильное слово кому-то и так далее. Вот эти сейчас могут вещи всплывать. А наверняка среди тех людей, которые работал с Байденом, сейчас есть и сторонники Трампа, и просто люди, которые Байдена самого по тем или иным причинам ненавидят, или того же Хантера ненавидят. То есть могут всплывать. Главное, чтобы подкрыть вот эту вот заслонку того, что можно говорить сейчас про Байдена что-то нехорошее. А вся система... Посмотрите, вот вся система медийная, которая принадлежит большому бизнесу, она, естественно, у нее аллергия на это. Она начинает агонизировать, сопротивляться. И вот то, что произошло с Твиттером, сразу раз и наложили на это, что вот якобы из недостоверного источника все это, то есть нельзя это публиковать, потому что непроверено и так далее. Ну, про Трампа непроверенное выливалось мгновенно. А если посмотреть на факты, то вот у меня это, конечно, вызывает какие-то вопросы. Пришел человек, тот же Хантер Байден, сдал эти компьютеры в ремонт. Ну, кто сейчас дает, честно говоря, компьютеры в ремонт? И человек с деньгами Хантера Байдена просто пойдет и купит новый компьютер. И выбросит этот компьютер куда-то. То есть, вот сама версия того, что вдруг Хантер Байден забыл компьютеры с жесткими дисками, на которых какие-то интересные вещи есть, она у меня вызывает вопросы. Но она вызывает вопросы не только у меня, но и, наверное, у многих. А здесь вот есть такой Рон Джонсон, серьезный сенатор, который руководит комитетом.
Да, который потребовал от ФБР ответа. Да. Были ли там русские замешаны?
Ребята, скажите, да он не то, что про русских. Он, в общем-то, сказал так, что ну-ка посмотрите-ка, ребята, во-первых, имели ли вы эту информацию раньше, когда вам отдали эти диски, и что вы по этому поводу думаете вообще, потому что это вопрос национальной безопасности, а вы ничего нам не говорите. То есть, либо это фейк, и тогда так нам и скажите, и не дай бог еще русские придумали. Если это же не фейк тогда, тогда скажите да, эти диски на самом деле принадлежат Хантеру Байдену, и тогда совершенно другая ситуация. Это значит, что вы доказываете, что Хантер Байден на самом деле вел такую переписку, и на самом деле все эти фотографии, они его. И тогда уже мы можем к этому относиться как к вещественным доказательствам, как бы они ни попали к вам. Мало ли как они попали. Ну, наверняка кто-то слил. Вполне возможно, что без ведома Хантера он даже мог и не... Ну, это моя версия чисто. Откуда у него эти компьютеры вдруг оказались? Почему он решил их ремонтировать? Ну, как-то странно все это. Но, тем не менее, как бы это ни было, сам факт, если будет установлен факт, что эти файлы принадлежали на самом деле Хантеру Байдену, то там есть определенный криминал. Потому что в Соединенных Штатах существует закон о противодействии коррупции в внешнем мире. То есть американская корпорация не имеет права каким-то образом заниматься коррупционными делами, то есть платить деньги за рубежом для продвижения своих интересов. А тут, судя по всему, чистейшей воды покупка влияния. И она уголовно наказуема, в общем-то, ведь. То, что сторонники Трампа на митинге кричат «посадите Байдена», как они раньше кричали «посадите Хиллари», за этим стоит закон. Есть такой закон, который позволяет Байдена за это посадить. Ну, это, конечно, очень выгодно сейчас республиканцам, и это очень невыгодно демократам, поэтому сейчас наверняка возникнет большой вопрос, а откуда вообще все эти файлы взялись, что они ворованные, что они подкинуты русскими, естественно. И вообще Трамп, он работает на русских, а Джулиани ему помогает. Это наверняка будет такая версия сейчас раскручиваться, потому что, судя по всему, у республиканцев еще много-много файлов осталось, которые можно в медийное пространство выкинуть. Если ничего сейчас, если им не противодействовать, если сразу эту всю вещь не объявить русской какой-то пропагандой, то будет очень-очень сложно от нее отбрыкаться.
Но я не понял только одного, Андрей. А есть утверждение Байденов, что никакой компьютер, ни в какой ремонт они не сдавали?
Я не знаю, я не видел
этого. Потому что товарищ Беннон сообщил сегодня, ночью по-нашему, сообщил, что адвокаты Байденов обращались к республиканцам с тем, чтобы получить эти жесткие диски. Вот же что любопытно. Потому что, в принципе, понимаешь, если он не сдавал ничего, то нужно только заявить, а никаких компьютеров ни в каком ремонте не было. Но я понимаешь, не видел таких заявлений со стороны Байдена.
Понимаешь, в чем дело? Первая реакция, которая была от демократической партии, у меня такое ощущение от этой реакции, что им нечего было сказать. Я не могу сказать, что они были не готовы, потому что это смешно. Украинское дело раскручивалось месяцами, если не годами. У них должны были быть опровержения заготовлены на любой из этих аспектов. И, естественно, если на самом деле что-то терялось, и наверняка у адвокатов Байдена была мысль, что что-то готовится, ну, не могло ее не быть, и что какие-то файлы будут, естественно, они же прекрасно понимают, кто такой Хантер Байден, что за ним тянется, и что наверняка у него могли что-то украсть, что-то просто кто-то слил и так далее. Они должны быть к этому готовы, готовы месяцами. А первая реакция была очень вялая, очень непонятная. Даже знали и не знали то, что там, в общем, где-то промямлил у самолета, вот судя по кадрам, которые показывали сам Байден, типа того, что я не комментирую. Это не ответ политика. Это не ответ политика, который, в общем-то, перед которым положены не просто разговоры, а фотографии и текст этих, в общем-то, сообщений. На это надо реагировать каким-то образом уже аргументированно. А пока этой реакции аргументированной не было. Была реакция такая, ну, как бы это сказать, истерическая. А, в общем-то, демократы наверняка знали, что Джулиани, и Джулиани никогда не скрывал, что у него есть в рукаве еще одна какая-то крапленая карта там. Он готовился к этому, все об этом знали. Вот это очень интересно. Что же будет в конце концов? Как эти файлы там оказались? Ну, это будет опять очень большой такой саспенс, если честно говорить. Будет много-много... Может, даже фильм снимут по поводу этого. Ну, наверняка...
Слушай, ну, Джулиани уже снимал фильм, где все показывал, украинскую историю. И все это так, поскольку медийно... На уровне мейнстрима, да, такого массового, это все блокируется демократами, то фильмы, снятые Джулиани по поводу всех, например, украинских историй, так и не взлетели в достаточном количестве. Кстати, тут тоже интересный момент. Ни одна из этих, ну, как бы, историй не послужила основанием для возбуждения расследования со стороны там ФБР или Минюста, прокуроров. Нет же ничего. Это вот, кстати, тоже любопытно.
Потому что вот так называемое глубинное государство не хочет об этом говорить, оно против Трампа. Все понятно здесь. Единственное, что все сейчас поменялось, дело в том, что идет предвыборная борьба, стороны разделены, просто вот они вот просто стоят одна против другой. И когда начнутся дебаты, естественно, этот вопрос уже вставал, но он вставал вскользь. Когда Трамп просто говорил, там, твой сын, там, он коррупционер, ну, Байден может сказать, да ну, заткнись, какие у тебя вообще есть факты. И нечего об этом говорить. А вот теперь, когда 22 числа этот вопрос опять встанет, и встанет в полный рост, потому что здесь уже вся страна понимает, что что-то там произошло, они хотят услышать, а что же произошло. И, конечно же, это будет медийно обыграно, а Трамп тогда скажет, вот, ну, теперь вот ты хотел фактов, Джоу, да? Вот смотри, вот этот имейл, который, или вот это вот там 10%, вот ты можешь прокомментировать это? И опять же, как, в общем-то, юридически очень подготовленный человек, Байден должен как-то ответить, потому что если он скажет, нет, такого никогда не было, а потом докажется, что эта пленка, этот файл, на самом деле ФБР скажет, да, это на самом деле файл Хантера Байдена. Мы сравнили все, и вот он, да, на самом деле. Как он попал, непонятно, но мы подтверждаем, что это хантеровский файл. Тогда Джо будет в худшей ситуации, потому что он соврал. А врать
нельзя.
Ну,
ты понимаешь, это, смотри, пункт первый про глубинное государство. ФБР и прочие спецслужбы ничего такого не скажут, потому что Трампа они не очень любят. Вот и все, понимаешь, все очень по-простому. Не скажут они.
Тут же есть масса комитетов Сената, которые могут это поднять на щит и начинать слушание сейчас. И, кстати, вот
есть еще один момент, Андрей.
Слушание-то, да? Ну-ка давайте соберемся, вытащим директора ФБР сюда. Они имеют полное право, республиканцы там имеют большинство, они вытащат директора ФБР и будут его мурыжить по поводу того. Ну-ка, вот эту строчку прокомментируй. Твои ребята там, вот они ее на нее смотрели, они получили несколько месяцев назад. Что ты думаешь по поводу вот этой строчки? И здесь медийно полоскать грязное белье можно очень долго.
Можно, но при этом есть еще один фактор, кроме глубинного государства. Вот, это фактор разделенного народа американского, потому что я так понимаю, что те, кто за Байдена, те уже за Байдена, и на них ничем не повлияешь, хоть ты вот расскажи, что он поедал младенцев,
не понимаешь? Не согласен. Те, которые за Трампа и за Байдена, естественно, они так и проголосуют. Вопрос идет о вот тех, наверное, 5-7%, которые не знают, что делать. Вообще идти голосовать, не идти голосовать. Надо им это, не надо. Если будет дождь, не пойду. Не будет дождя, ну пойду. Потому что если надо стоять несколько часов там где-то перед участком, ну что мне там делать? Ладно, бог с ним. Мой голос маленький, там страна выберет. Ничего, я переживу и того, и другого. А вот если хотя бы 1% или 2% в ключевых штатах, где-то, где поддержка Байдена, в общем-то, была достаточно сильна, если он качнется чуть-чуть, а он уже качнулся, потому что последние опросы показали, где-то 2% за пару-тройку дней Байден потерял. И это может быть. Американцы, в общем-то, они достаточно жестко реагируют на коррупцию. Они, несмотря на то, что перед ними, в общем-то, развертываются всякие разные скандалы, но такие вот откровенно коррупционные вещи, конечно, они сильно влияют на репутацию политика и на мотивацию, даже не то, что люди изменят свое мнение, а на мотивацию идти и поддерживать его до конца или да бог с ним. Вот это пара процентов здесь и там, это достаточно серьезная штука. Я бы хотел прокомментировать вот...
У нас 30 секунд, Андрей.
По разделенной стране. Вот почему люди сейчас, и особенно молодежь, говорят, давайте мы скинем Трампа, давайте вот мы, университеты вроде как поднимаются целые, для того, чтобы там на кампусах кипит антитрамповская агитация и так далее. Почему? Потому что страна...
Андрей, к сожалению, мы не сможем обсудить, почему, потому что у нас 5 секунд осталось. Спасибо большое. Но мы с тобой можем вернуться во время следующего разговора обязательно к этой теме.
Да, хорошо. Прекрасно.
Формула смысла.